ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 марта 2021 года, 12 часов дня в Москве. И в прямом эфире с вами, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем, дорогие слушатели, читать «Малых пророков». Книга Осии. Мы, собственно говоря, подходим к ее середине, почти к середине. Сюжет завязан, развязка скоро. Но пока попробуем посмотреть хотя бы в первом приближении на этот очень сложный, запутанный, перепутанный и очень крепко стянутый узел человеческой судьбы. Но не просто человеческой судьбы в плане горизонтальном, со всеми ее перипетиями, случайностями, давайте это слово в кавычки поставим, обстоятельствами, выбранными или навязанными извне. Давайте посмотрим на него, на этот узел в первом приближении сверху, с точки зрения того, о чем мы говорили в прошлых передачах. Познание Бога. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. Вот я бы сегодняшнюю передачу назвал так: о делах и людях. О делах и людях. Была замечательная повесть Стейнбека о мышах и людях. Великолепная повесть, которая описывается, наверное, один из самых страшных аспектов человеческого бытия. Выбирая дела, которыми мы занимаемся, в какой бы сфере нашего существования эти дела не творились, мы становимся в каком-то смысле заложниками этих дел. Я буду говорить сегодня о когнитивном диссонансе. Я этот термин объясню чуть позже, но пока очень просто это сформулирую. Речь пойдет о сознании человека. А ведь вера, согласитесь, должна быть сознательной, разумной и добровольной, безусловно. Иначе это не вера, это что-то другое. Так вот, сознание человека глубоко погрязло, запуталось, очень сильно запуталось в своих делах. И мы вот в прошлой передаче говорили о стыде, о том, как ветер своими крыльями обнимает нас, и нам становится стыдно. Мы понимаем в этом состоянии, что с миром, с этим миром что-то не так. И не просто, если говорить словами гамлетовского Шекспира, век вывернул сустав, да, а не в том смысле, а в том, что с нами что-то не в порядке, что-то... Вот это ощущение того, что со мной что-то не так. Ощущение, которое сопровождает иногда чувство стыда. Это ощущение-то, пожалуй, можно назвать в каком-то смысле признаком какого-то начинающегося просветления. Это когда вдруг начинает расцветать, и первый свет озаряет нашу комнату, мы начинаем видеть, какой же беспорядок там. Как-то все не на своих местах стоит, и пыль на комоде видна при первом же луче солнца, да? Вот это ощущение большинство людей как-то вот мимолетным каким-то образом непостижимым не фиксирует, если говорить таким языком. То есть как-то вот, ну, мысль пришла в голову, над ней, в общем-то, особенно на ней не задерживаются и продолжают жить дальше. Потому что, ну, много же дел. Как дела? Да много дел. Много. Разные дела. Нужные и ненужные, важные. И вот в этих делах, которые связаны с нашим человеческим существованием, человек начинает запутываться. Мы забываем очень часто, что мы являемся, в общем-то, хотим мы это признавать или нет, насколько мы это осознаем, носителями греха, смерти, суеты. Мы в этот мир вносим-то ведь не только хорошее, мы вносим в него еще и много чего плохого, неудобного, неприятного. Болезнь и смерть – эти неизбежные и неотвратимые последствия греха. В психологическом измерении нашей жизни, мне кажется, выразились в таком понятии, которое психологи назвали когнитивным диссонансом. Нам преподало провидение не просто меру поведения, а горестный урок падения. И за кровавый тот урок, кому ты выскажешь упрек пустых словес нагромождения. Это, к слову сказать, Булата Акуджава из его удивительной, на мой взгляд, повести «Свидание с Бонапартом». Ох, это запутанность человеческой судьбы. Возвращаясь к когнитивному диссонансу, это от латинских слов произошло такое понятие. Когнитио – это сознание или познание. А диссонантия, латинское слово, означает несозвучность, нестройность, отсутствие гармонии. А психологи говорят, что это состояние психологического дискомфорта, которое вызвано столкновением в сознании конфликтующих представлений, идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. Ну, возьмите пример очень простой, для меня, во всяком случае, он самый близкий на сегодняшний момент, потому что я часто бываю в местах лишения свободы, общаюсь с людьми, давайте так скажем, нарушившими закон. Я не очень люблю называть их преступниками, потому что, строго говоря, мы все согрешили, лишены славы Божьей. Мы все приступаем что-то. Но, тем не менее, вот там очень часто встречается это явление в таких практических иногда вещах, на которые сами обитатели мест лишения свободы уже давно перестали обращать внимание. Ну, как вам, например, такое словосочетание? «Я честный вор», заявил один мне человек недавно. И я вот подумал, я говорю, ты когда-нибудь задумался о том, что эти два слова вообще несовместимы? Вор и честный. Если ты вор, то ты уже нечестный. Если ты честный, ты красть не будешь. На что мне тут же он заявил? Я имел в виду вот что. Я вор и честно об этом говорю. Вот оно как. Так вот, есть... Кстати, термин этот возник не так давно, где-то в 50-е, 60-е годы, термин когнитивный диссонанс. И вот есть... Две гипотезы, скажем так, по поводу этого когнитивного диссонанса, и я сразу хочу оговориться, что я вот этот когнитивный диссонанс использую просто для того, чтобы было немного понятнее то, о чем я говорю. Что вот эта запутанность человеческого сознания в делах, его неспособность отделить важное от главное, нужное от бесполезного, да, иногда заставляет нас хвататься за любые дела. Нужны они нам или нет, мы же редко задумываемся. Так вот, первая гипотеза состоит в том, что человек, который испытывает такой дискомфорт, этот человек пытается достичь консонанса, то есть созвучия, гармонии между вот этими двумя противоречащими в своей жизни, в своей судьбе, в своей душе факторами. Пытаясь достичь этого, он каким-то образом подавляет этот дискомфорт. Человек чувствует, что его работа, например, не позволяет ему быть честным. А уйти с работы он не может, ему надо кормить семью. Начинаются попытки достичь хоть какого-то относительного комфорта в психологической среде. Вторая гипотеза говорит о том, что стремясь снизить вот этот дискомфорт, человек старается обойти вот эти острые углы, в которые этот диссонанс становится очень крепким, чтобы он не стал резонансом. Грубо говоря, если, совсем упрощая, если рота марширует по мостовой, вдруг подходит к мосту, то запрещается всем идти в ногу. Такие случаи бывали, когда мосты рушились, да? Описаны они в истории. Резонанс – штука опасная. Для того, чтобы его не было, человек ради какого-то комфорта пытается сбиться с этого привычного ритма дел, жаждет отпуска, куда-то вырваться из этой суеты. Но сознание-то его при этом не остается свободным. Оно все так же завязано в крепкий узел проблем, дел, встреч и тому подобное. И дело-то в том, понимаете, что совсем отказаться от дел нельзя. Конечно, все согласятся, что мы живем не для того, чтобы есть, правда? Но ведь чтобы жить, есть-то надо. Надо во что-то одеваться, надо где-то жить, надо как-то зарабатывать на хлеб. И очень трудно иногда определить, а как же тогда, какое дело важное, какое нет. К чему я все это говорю, да? К тому, что человеческое сознание, вольно или невольно, даже будучи религиозно ориентированным, это сознание, запутавшееся в делах. И вот иудей раз в неделю, принося Богу, приходя в синагогу, или когда он приходит в храм, приносит жертву всесожжения, или мирную жертву, или хлебное приношение, или жертву повинности, он, приходя, что он делает? Он свое сознание как бы выводит из этого узла. Он приходит к Богу. Но какой период переживал Израиль в момент, когда Господь обращался к нему устами своего пророка Оси? Что происходило? Согласитесь, какой смысл в жертве, даже если она искренне приносится, к жертве Богу, если дела наши к самому Богу нас не пускают? И это очень грустно. Когда мы, идя по своим делам, идем мимо храма, ставим там свечку, даем записочку. Или когда мы, терпеливо отсидев там в церкви, послушав проповедь, спев несколько песен, дальше возвращаемся-то мы куда? К своим делам. Вот он, понимаете, мы слышим слово «блуд», мы всегда почему-то подразумеваем что-то такое, простите меня за выражение эротическое, а здесь не об этом речь идет. Блуд – это понятие духовное. И когда что-то не дает нам возможности общаться с Богом, познавать Его, И дело не в том, что это должно быть обязательно какое-то большое зло, супружеская измена, воровство, убийство, открытое идолопоклонство. Нет. Как замечательно сказал Честертон, мелкие грешки и пошлые добродетели. И он начинает побеждать в нашей душе вот этот горизонтальный взгляд на жизнь, на обстоятельства, на судьбу и, конечно же, на свободу. Свободу, которой так страшно иногда пользоваться. Свободу, которой так легко иногда злоупотребить. Свободу, за которую так трудно внутри себя бороться. Потому что гордость ослабила внутреннего человека. И оттого дела не пускают его к Богу. И вот этот диссонанс, дискомфорт, вот это несозвучие со своим внутренним человеком, с тем самым, который сотворен по образу и подобию Бога, с тем самым человеком в человеке, как говорил Достоевский. Оно разрушает человека страшно. И мне приходится наблюдать людей, которые боятся выходить на свободу из тюрьмы. Мне приходится наблюдать людей, которые обратно попадают в тюрьму, потому что этой свободой не умеют пользоваться. Людей, которые в конечном счете не свободны внутри себя. И согласитесь, это ведь то, что я говорю, подходит каждому. Каждому человеку. И вот в этом проблема, понимаете, живут люди, они думают, считают, что у них все нормально, как дела? Да вот дела. А того богопознания, о котором мы говорили в прошлой передаче, его нет. А если его нет, что же тогда есть? Зачем тогда вся эта система религиозная? Зачем все эти жертвы, храмы и тому подобное, если человек живет в своих делах. И тут наступает момент очень опасный, когда человек уже не просто не хочет, он уже и не может найти Бога в себе. И здесь что нам остается? Остается надеяться только на милость Бога. Потому что любая попытка самому распутать эти узлы, узлы человеческих дел и судеб, которые не дают нам приходить к Богу, любая попытка спасти себя, она не только бесполезна, она может быть очень вредная, как и всякое самолечение, как и всякое, согласитесь, в каком-то смысле, самообразование. Вот это лукавство человеческого сердца, которое увидел в себе пророк Иеремия. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. 17 глава книги пророка Иеремии. И вот, понимаете, от всего этого рождаются то, что Осия называет чуждыми. Или чужими детьми. Ну, так же, как от внебрачных отношений рождаются незаконные, говоря юридическим языком, гражданским языком, дети. Что значит незаконные? Они не могут претендовать на наследство родителей, потому что разделение в браке по законам Израиля. Вот так же и в духовном смысле рождаются эти незаконные дети, которые претендовать ни на что не могут. Вот он, сюжет книги пророка Осии. Измена супруги, от которой рождаются дети не от мужа. И этих детей никуда не денешь. Их надо кормить, поить, одевать, обувать. Человек, которого сам Господь, как говорит Осия, да, во вторую главу мы с вами читали, желает обручить себе. В этих странных отношениях со своими делами рождает что-то чуждое Богу. Какие-то дела, которые его к Богу не пускают, мешают его искать. Конечно, незаконные дети ведь остаются детьми. Они-то в чем виноваты? И о них очень часто заботятся законные мужья. Сколько всего найдено, сделано без Бога. У нас и паровозы, и автомобили, и в космос мы научились летать. Но почему так несчастны дети сегодня? Почему так мало крепких семей? Почему так много пустоты, бессмыслицы на экранах наших телевизоров? И смотрите, что происходит. Господь говорит, что Ефрем стал пустыней. Способность человека приносить плод, духовный плод, она практически истреблена. И смотрите, Господь устами Осии говорит: «Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте Беф, в Бер-Авене, простите, за тобой, Вениамин». Причиной страшного вообще вот этого эпизода, который приводит на нашу память Осия, нуждается в пояснении, чтобы было понятно, к какому эпизоду истории Израиля относится это. Нам придется сделать отступление, без него никак я не могу обойтись. Речь идет, о чем же речь идет? О том, что в свое время в Израиле был так называемый период, он описан в книге Судей, когда люди жили, ну как вам сказать, без царя в голове. Бывает такое, да? Каждый поступал так, как считал справедливым. А вот в этот период, именно в этот период, почти в самом конце книги Судей написан, происходит страшная вещь. Убивают женщину. Женщину, скажем так, не самого лучшего сорта, она все-таки человек. Убивают ее, насилуют, потом убивают. Это была наложница человека, который гостил у другого человека в гостях. В общем, мало знакомого. Я специально так обхожу все эти религиозные имена и названия. И что делает этот человек, чью наложницу убили? Он разрезает ее на куски и посылает части ее тела по всем коленам Израилева, говоря: вот смотрите, что делают вениаминтяне. Это колено Вениамина виновато. Смотрите, что творится у них в колене. И начинается страшная вещь. Все колена Израилева, все 11 колен, собираются, в войну идут на Вениамина, чтобы ему отомстить. Но прежде чем идти на него, они говорят: выдайте нам убийцы, тогда мы вас трогать не будем. А Вениамин говорит: нет, своих в обиду не дадим. Понимаете, смотрите, как запутываются дела. В этой трагедии погибло почти все колено Вениамина, почти исчезло. И здесь употребляется два географических места, называются. Массифа и Фавор. Именно в Массифе, стоит вспомнить, собирались войска всех колен, чтобы истребить Вениамина. Именно в Массифе был помазан Самуилом первый царь Израиля Саул. А вот Фавор – это известная гора в Изреельской долине. Здесь, в этой долине, отсюда пошел Варак, вдохновленный Девору, на битву с Сисарой, которого он победил. Фавор в переводе с еврейского означает странным образом почему-то сломанное место. По иронии судьбы, именно из-за этого названия возник в нашем русском языке такой термин, как фаворитизм, который, так скажем, ломает судьбы людей. Посмотрите, как сегодня ломает судьбы людей удача. Посмотрите, как губит людей позор и неуспех. С точки зрения сознания, запутавшегося в делах. Как это все не пускает человека, а мешает ему встать на путь познания Бога. И вот если теперь вернуться к делам, которые нас не пускают к Господу, позволю себе сказать, как коварна жажда человеческой справедливости, это желание того, чтобы у меня все было не хуже, чем у других. Как опасен опыт внешней, временной победы над жизнью, как нам кажется. Сущность и нынешняя трагедия большого искусства, пишет Леонид Леонов в своем известном романе «Пирамида». Сущность и нынешняя трагедия большого искусства состоят в созидании тончайшей вольфрамовой нити, которая способна светиться и освещать мир лишь по прохождении в ней тока самого потребителя. Понимаете, ведь когда мы говорим о познании Бога, мы говорим о том, что должно быть что-то в нашей жизни, на что мы можем опереться помимо успеха или неудачи. Что-то, что совершенно, абсолютно никак не связано с делами, в которых мы запутались. Потому что если этого не будет, распутаться-то никак нельзя. И когда человеку говорят, вот ты веришь в Бога, да, но вот, ну пойдем там в храм, давай почитаем Библию, давай помолимся. Говорит, да, ну вот, да нет, сейчас вот я только вот это, вот я только то. Ведь это очень практично, дела, которые не пускают к Богу. Это ведь в самом деле так. Это очень точно. Нет, я, конечно, согласен, жить по совести надо, но вот, ну понимаешь, вот в этот раз, ну мне никак не получится. И это пропитывающая душу смертельным ядом поговорка. Не мы такие, нас жизнь такими сделала. И вот эта жизнь, которую нам так и не удается при помощи дел превратить в сказку, жизнь, которая порой похожа на дурной сон, причем он может быть и кошмарным, а может быть и красивым, он от этого дурным не перестает быть. И мы живем в сетях своего жизнечувствия, своего мироощущения. И у Соломона это написано. Суета и томление духа. Уж этот человек разбирался в делах, чего он только не сделал. И храм, и дворец, и крепости, и оросительные каналы. Дел было много. Ох, сколько было дел. Посмотрите, как печален был конец Салаона. Наша жизнь, наша память у нас на глазах превращается в кучу казенных бумаг. Мы изгнанники, снова и снова бредем по пустыне. Думал я, что обрушилось небо во тьму. Почему, думал я, почему, почему? Неужели мы все заслужили все то, что имеем? Так говорит Уинстон Хью Оден в своей удивительной, восхитительной поэзии. Ну а нам, дорогие друзья, пора уйти на небольшую короткую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Телс «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 марта 2021 года, 12 часов 33 минуты московского времени. Чуть-чуть мы выпадаем из графика обычного. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, и мы читаем пророка Осию. О делах и людях мы разговариваем. О том, как эти дела не пускают человека к Богу. Знаете, вот перед самой паузой я прочитал в стихотворениях Хью Одена, как на самом деле здесь тоска вот этого запутавшегося сознания, тоска по смыслу. У Шекспира есть потрясающая пьеса «Мера за меру». Там два героя, очень любопытных героя. Один герцог, а второй, в общем, такой спутник герцога, его друг. Ну, у них совершенно разные взгляды на жизнь. Герцог почему-то решил, добившись всего, что жизнь бесполезна, и он воспевает смерть и ненавидит жизнь. А Клаудио, его друг, он хочет жизни, но боится смерти. Так где ж в тебе, что жизнью мы зовем? Но в этой жизни тысячи смертей скрываются, а мы боимся смерти, что сглаживает все противоречия. Знаете, как говорят, вот умереть бы, чтобы все это закончилось, все эти дела запутанные, все эти сложные отношения, Господи, как бывает иногда в этих делах трудно. А Клаудио? Но умереть, уйти, куда не знаешь, лежать и гнить в недвижности холодной, чтоб то, что было теплым и живым, вдруг превратилось в ком сырой земли? Чтоб радостями жившая душа вдруг погрузилась в огненные волны и утонула в ужасе бескрайнем непроходимых льдов, или попала в поток незримых вихрей и носилась, гонимая жестокой силой, в круг земного шара и страдала еще хуже? О, это слишком страшно. И самая мучительная жизнь. Все, старость, нищета, болезнь, гнетущая природу, будут раем в сравнении с тем, чего боимся в смерти. Вот видите как, один жизни боится, а другой смерти. А вопрос-то ведь задан правильно. Если жизнь такая тяжелая может быть, а вдруг смерть еще хуже? Вот вам задачка для души, попавшей в лапы когнитивного диссонанса. У Льюиса удивительно это показано, он там описывает людей в своих романах, которые из страха смерти начинают ненавидеть жизнь. Смерти духовной. Той самой, которая в книге Откровения описана как смерть вторая. Вечная разлука с Богом и в каком-то смысле с самим собой. А что остается тем, кого не пускают дела к Богу? Это бесконечная путаница. Это попытка своим потреблением пытаться угадать смысл жизни, пробуя ее на вкус. Вера в удачу, боязнь судьбы, опора на собственные силы, в поисках справедливости или в жажде успеха. Вот они две горы, массив и фавор, между которыми, как тот самый Буриданов осел, стоит человеческое сознание, не знает, какую охапку сена выбрать. Сегодняшнее сознание, и об этом только ленивый не говорит, согласитесь, это сознание потребительское. И в этом его самая большая проблема, потому что даже в советские годы, несмотря на засилие атеизма официального, сознание-то было больше производящим. Люди хотели что-то делать с большой буквы, творить счастье, пусть иллюзорное, правду, пусть неверно понято, но тем не менее люди понимали. Они искали, пробовали. И, конечно, гора Массив – это гора страшная. Дорого обходится иногда поиски человеком собственной правды. Но все-таки, как ни выбирай, я подумал, Леонид Леонов прав в своей «Пирамиде», роман, который он заканчивал, когда ему было уже почти 90 лет. Он прав был, он в этом романе предсказал, что на смену диктата чужой воли приходит что-то более страшное в каком-то смысле. Приходит произвол собственного хотения, который умело управляется при помощи рекламы, средств массовой информации и индустрии развлечения. И вот человек живет, вдохновляемый такой двусмысленной поговоркой: «На Бога надейся, но сам не плашай». Она ведь правильная. Он играет со своей судьбой, на что-то надеяться, иногда на случай, иногда на свою собственную силу. И он позволяет этим делам запутать себя до такой степени, что к Богу он не то чтобы даже и не хочет прийти, а он не может. Слишком велика ответственность за этих чуждых детей, которые в результате таких отношений с миром рождаются. И оттого попытки внести комфорт в этот когнитивный диссонанс рано или поздно оказываются неудачными, и человек этот острый угол обходит. Он учится жить, не замечая этого. И, понимаете, упуская или в каком-то смысле пропуская свою жизнь сквозь решето вот этого когнитивного диссонанса. Сознание, мечущее между массивом и фавором, между человеческой жаждой справедливости и наивной верой в фаворитизм судьбы. человек пропускает свою жизнь и душу сквозь это решето. В этом-то весь ужас и коварство. Опустошение Ефрема неизбежно, говорит Оси. Потому что когда человек присваивает себе право распоряжаться способностями, которые дал ему Бог, произвольно и самовольно, он обречен на злоупотребление всем светлым и добрым, что в нем есть. Ради чего бы это злоупотребление не допускалось? Иосия возглашает горе. Горе всем вельможам, вождям, политикам, философам, всем тем людям, которых принято называть элитой общества, когда они передвигают межи. Вы знаете, в определенных, в некоторых текстах это сдвижение пределов. Вот о чем говорит Иосия. Когда нравственные пределы допустимого сдвигаются, происходит катастрофа. Нельзя убивать женщину, даже если она блудница. Нельзя разрезать труп женщины на части и посылать его другим во имя справедливости. Нельзя. Нельзя удерживать от суда человека только потому, что он свой, и не выдавать его. Нельзя, потому что это диссонанс, переводит в резонанс. И способность человека познать Бога разрушается в этом. Так что Осия говорит, вам уже рассчитывать не на что. Остается только надеяться. Этого права у нас никто не может отнять. Это дверь надежды, открытая в долине Ахор, о которой мы говорили, читая вторую главу книги Оси, она остается открытой. Но рассчитывать уже ни на что нельзя. Только надеяться. Мы живем в эпоху колоссальных, онтологических, сущностных сдвигов в человеке и в человечестве. Многое из того, что 50-100 лет назад было абсолютно неприемлемым, считается сегодня не только нормальным, но и поощряется. Мало того, нормальное уже обличается во всех сферах жизни. Пределы отодвинуты до необратимости. Люди уже определяют свой пол, они уже сами все, что хотят, решают. И правом свободы оправдывают преступление против смысла. И приняв свободу как абсолютную ценность, они все делают относительно. И это разрушает человека. Человека сотворенного, который свободен в своей совести, но ведь никак не может быть, в принципе, свободен от самого себя никогда. Вот почему, запутываясь сами в своих делах, мы без помощи Бога из них никогда не выпутаемся. Остается только надеяться на то, что Ефрем увидел здесь, я хочу сказать, что еврейское слово, которое переводится как «видеть», очень часто означает «понимать, воспринимать, осознавать». Увидел Ефрем свою болезнь, увидел свою запутанность в делах, свою способность выдавать гибель за спасение – а спасение за гибель. Иначе говоря, слишком много неприятного начинает происходить. вокруг и внутри человека, чтобы он мог обходить проблему этого диссонанса стороной. И слишком очевидны бесполезные попытки самому внести какую-то гармонию в свою жизнь. И хотя все то, о чем пророк Осия говорит в этой удивительной своей книге, в своих пророчествах, еще не наступило, каждый читающий эту книгу увидит, что в конце концов Господь, который пришел в этот мир как Агнец Божий, наш Господь Иисус Христос, вернется как лев. И тот Агнец, который взял на себя грех всего мира, вернувшись как лев, он будет терзать наше сердце. Дух Святой не даст покоя гибнущим. Будет стучать в двери нашего сердца. Нужно просто отказаться от всех игр нашего разума и обратиться к Богу, потому что без Него мы ведь не можем ничего, кроме как запутываться в наших делах. Мы сами проблему этого диссонанса решить не сможем. Но Господь своей милости, тот Господь, который открывает для нас дверь надежды, дает нам утешение в свете своей истины, в пламени своей любви, в которой все чуждое ему сгорает. Когда перегородки земных различий рухнут, когда с нас спадет ненавистная шелуха сословий, люди станут только людьми, когда придет Господь, драгоценности и пышные титулы подешевеют, а сердца подорожают. Вот как говорит Шиллер в своей пьесе «Коварство и любовь». И мне хочется нам пожелать с вами, несмотря на всю запутанность дел, все-таки каждый день обращаться к этой надежде нашей, к Иисусу Христу. Спасибо вам за внимание, дорогие слушатели, и прощаюсь с вами. До следующих встреч. До свидания.